Общественное мнение граждан России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. У микрофона Вероника Баде. А в гостях у нас сегодня ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зоркая и психолог, кандидат психологических наук Ольга Маховская. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Ольга.
Добрый день.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Тема наша сегодня – отношение к детям. Какое место занимает эта проблема в российском обществе? Как складываются отношения между родителями и детьми? Меняется ли тут что-то со временем? Мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер. Телефон в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наш электронный адрес – mail@radio-svoboda.ru. И вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Мой вопрос к слушателям сегодня. Как вы думаете, счастливы ли ваши дети? На тот же вопрос отвечали слушатели на нашем форуме в интернете. Вот что пишет нам человек, который подписывается Немо. «Для счастья нашим умным детям нужно покинуть мачеху родину. В этой стране счастливы только воры и бандиты. Хорошо бы Запад упростил эмиграцию, а то пока это очень долго и трудно». Леонид из Питера. «Ушинский хорошо сказал о потребностях. Мол, позаботьтесь в первую очередь о воспитании потребностей, тогда получите счастливое общество. Дать расшифровку слова «счастливый» не берусь». Беззащитные из-за границы. Воры и бандиты тоже чьи-то дети. День защиты детей. А от кого? И почему только раз в год? Борис из Европы. Из моих трех детей по-настоящему счастлив лишь тот, который живет по принципу «добьемся мы освобождения своей лишь собственной рукой». И это правильно. Игорь из Санкт-Петербурга. Мистер Немо все сказал правильно. Только почему это все мы, кто не воры и бандиты, должны уступать свою родину им? В этой стране не могут быть счастливы наши дети, дети без будущего. Прошу ваши комментарии, уважаемые гости.
Кто первый?
Ну, я уступила бы место социологу, поскольку мне кажется, что их данные сегодня для российского детства более важны, чем данные традиционного психолога детского.
Ну, вы знаете, мы как раз недавно проводили опрос по такой группе населения, которую можно было бы условно причислить к среднему классу, хотя не будем сейчас останавливаться на том, как, что за этим понятием в России может стоять. И, в частности, там затрагивались вопросы о том, что бы пожелали эти люди своим детям. И надо сказать, что вот эта самая высокодоходная, успешная, состоявшаяся, состоятельная часть общества, она бы действительно предпочла, чтобы их дети учились, работали в большинстве своем за границей, за пределами России, а даже порядка трети хотели бы, чтобы дети жили не в России. Так что такие настроения распространены именно даже среди успешной части населения. Понятно, что для других людей это просто недоступная возможность, как правило, потому что это связано с большими денежными вложениями. Поэтому все, конечно, большинство желает своим детям быть счастливыми и добиться большего, чем удалось самим родителям, но...
Можно я подхвачу, да, поскольку давайте. Вы как раз назвали самую главную проблему нынешней генерации родителей. Мы понимаем, что мы не можем обеспечить им даже того образования, того уровня счастья, которое мы имели сами в советское детство, не самое хорошее, скажем так. И у нас есть свои претензии к родителям, к государству и не самого разного уровня. Проблема российского детства сегодня состоит в том, что нет ни одной категории детей, которая бы была благополучной. И уровень благополучия здесь иногда не коррелирует или в обратной корреляции находится с уровнем достатка, потому что идея о том, что зарабатывай больше и будешь счастливым, она никак не оправдывается. И точно таких дикарей растят в семьях богатых людей, как и в семьях алкоголиков, и точно таких психологических беспризорников. И детским психологам здесь сегодня приходится учитывать еще так факторы миграции, перемещения, социального, экономического расслоения, этнического разнообразия. И именно этому нам приходится учить родителей, поскольку они не знают, что делать в этой ситуации. Наши родители и раньше замалчивали многие проблемы. Это норма воспитания нашего, да, молчать. А сегодня мы молчим с выражением ужаса, потому что мы сами не знаем, как жить в этой жизни. И, конечно, это усугубляет ситуацию детей. А клинические психологи показывают, что уровень невротизма у нынешнего поколения, у поколения детей выше, чем уровень невротизма у их родителей. А это значит, что они будут такими же растерянными, им будет трудно выстраивать свои жизненные стратегии. И то, что мы хотим бежать из этой страны, значит, что мы растеряны и не можем полагаться на себя, как это было бы в нормальной ситуации.
Да, я хотела бы добавить, что это действительно совпадает с нашей трактовкой, с моей личной трактовкой тех данных, которые мы получаем. Вроде бы картина, когда мы задаем вопрос о том, какие отношения у вас с детьми, она достаточно благостная. То есть очень незначительная часть людей говорит о том, что отношения плохие, конфликтные и так далее. Но по ряду других показателей, вот по ряду анализа других данных, создается ощущение, что проблемы, которые существуют у детей и во взаимоотношении родителей с детьми, просто замалчиваются и вытесняются.
Почему, как вы думаете?
Потому что страшно об этом думать.
Об этом страшно думать, нет навыка, видимо, об этом говорить.
Нет навыка говорить, да. Вот, Наташа, я просто хочу добавить, поскольку у меня сейчас книжка выходит, о чем говорить с ребенком. Да. Я очень не хотела писать, это очень трудная работа, вот, восполнять вот этот слой молчания, да, заполнять его фразами. Но ничего не осталось сделать, как только просто по фразово учить, о чем и как говорить ребенку с 3 лет, поскольку там в 7 лет уже поздно какие-то вещи сообщать. А вот этот самый сенситивный для социального развития период от 3 до 6, мы замалчиваем или мы его возле компьютера оставляем, и вроде все нормально.
Ну да, но есть еще другой сенситивный возраст, подростковый. Сами опрошенные, они, в принципе, когда мы спрашиваем о возрастах жизни, вот какой возраст жизни кажется вам самым таким хорошим? Большинство говорит, где-то более трети говорит детство, дальше порядка 40% говорит о молодости, а подростковый возраст, его называют в качестве счастливого периода жизни, не более 6%. То есть это такое провальное такое время, видимо, самое сложное для людей и самое конфликтное. А с другой стороны, в наших опросах, когда мы выделяем из населения поколение родителей и спрашиваем их о том, что допустимо, что можно делать по отношению к подросткам, то уровень, конечно, готовности к давлению, к подавлению личности, к гиперконтролю, он очень сильно выражен. Потому что там подавляющее большинство не считает, что дети не могут спорить с учителем, не спорить с родителями. Там порядка трети считает, что можно контролировать вообще полностью все, что делает их ребенок, контролировать их дружбу. Порядка трети считает, что физически можно наказывать подростка, то есть просто бить. То есть данные такие, что если к детям в раннем возрасте относятся, видимо, все-таки мягче, то вот в этот переломный период установки родительские, вот, за которыми стоят, видимо, очень значительные страхи и тревоги относительно их будущего, они сильно ожесточаются. И вместе с тем рвутся контакты, рвется взаимопонимание. Может быть, это и есть вот этот вот возраст, когда взаимопонимание да как бы утрачивается, да, а спрос на него самый большой.
Угу. Да. Давайте послушаем опрос «Радио Свобода». Как вы думаете, счастливы ли ваши дети, отвечают жители Ульяновска?
Наверное, не очень. Свободы мало. Ну как, сейчас преступность торжествует, то есть лишний раз на улицу одного ребенка не отпустишь, а с мамой, естественно, уже прогулка не в прогулку.
Счастливо, конечно. Живем в мирное время. Во-вторых, дети всегда счастливы, я так думаю.
Нет, одно беззаконие везде кругом, одна болтовня. И молодежь гибнет, и в тюрьмах сидят, и наркотики, и пьянство, и все что угодно.
Вовремя кушают, учатся, в детский сад ходят, разные спортивные там другие занятия. Счастье в этом.
Ну, мой ребенок, наверное, счастлив, потому что отец есть и мать есть, бабушки и дедушки пока.
Ну, они еще не осознанно, конечно, но многое не получает из того, что, допустим, я в детстве получал. Отсутствие, допустим, лишний раз на каруселях прокатиться, что-то вкусненькое съесть.
Ну, они, наверное, больше счастливы, чем мы, потому что у них больше игрушек, наверное, больше мороженого, скажем так. Ну, а в принципе, может быть, не совсем, потому что им некуда пойти. Когда были мы, все равно была тренерская организация, нас каким-то образом организовывали. А вот я могу занять только своего ребенка только тем, что я могу придумать.
Ну, если бы еще не было школы, было абсолютно счастливо. Ну, плачут они, скажем так, очень редко, и всех случаев, когда считают себя незаслуженно обиженными родителями. Смеются больше, по крайней мере.
А чем они счастливы? А то, что в коммуналке живут, и зарплату маме не платят.
Я думаю, да. Не слишком их балуют, но, тем не менее, они получают все, что хотят. Ну, допустим, просили роликовые коньки на день рождения, их подарили.
Ой, дети могут быть счастливы вообще независимо от обстоятельств. Можно и не иметь даже куска хлеба и быть счастливым, а можно иметь все и быть несчастным.
Говорили жители Ульяновска. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона Радио Свобода. В гостях у нас сегодня психолог Ольга Маховская, социолог Наталья Зоркая. Ведет программу Вероника Баде. И я попрошу гостей прокомментировать услышанное.
Ну, давайте я теперь на этот раз. Мне понравились ответы, они очень характерны. Они показывают, что мы считаем, что дети счастливы сами по себе, поскольку у них нет еще забот, поэтому тут не нужно ничего и придумывать. Для детского счастья достаточно, чтобы были папа, мама, а также некоторое количество игрушек. Это тоже один из родительских мифов. Мы думаем, что это мы можем судить о детском счастье, а не они. Мы совсем не хотим отвечать за уровень счастья на вопрос, счастливы ваши дети. Мы очень агрессивно ответим, да, это все равно как спросить, а вы любите своего ребенка? Но любой родитель тут же возьмет под козырек и с возмущением ответит, что да, люблю. Но есть много показателей, которые указывают на то, что эмоциональный контакт не сформирован, или ребенок находится в дефиците при, повторяю, большом количестве игрушек, наличии папы, мамы, бабушки и даже хорошей школы. С детьми все чаще трудно установить даже зрительный контакт, поговорить о чем-то. Много логопедических проблем, дети позже стали говорить. Очень частое обращение, в 4 года ребенок еще ничего не говорит. И непонятно, он будет говорить или нет, нет никаких иллюзий. Очень часто обращаются родители с просьбой проследить, не болен ли ребенок психически. То есть мы боимся своих детей. Угу. А если мы боимся, испытываем панику перед ребенком, то мы, конечно, не сможем ему помочь. Гораздо легче было в советские времена перекладывать эту ответственность на пионерские организации, и по этому поводу, чтобы голова не болела. Теперь это наша головная боль, и никому, кроме как нам с вами, кроме как нам с вами, общаться с ребенком, поддерживать его, отвечать на все его запросы. Это тяжелый труд, к нему мы не готовы. Практики воспитания в так называемом свободном обществе у нас нет, и мы пока что активно проваливаем свои биографии, еле выдерживаем биографии детей. Вот. И, то есть картина действительно не очень оптимистичная. Другое дело, что на этом общем фоне, как всегда, есть некоторый авангард родителей, которые выдерживают и эту ситуацию, и на них мы, детские психологи, смотрим с надеждой, и мы помогаем. Парадокс состоит в том, что за помощью обращаются те, кто и так стоит на ногах. Вот как помочь всем остальным, я не знаю, может быть, использовать СМИ, потому что в новых тактиках воспитания нуждается вся страна. Это не только речь идет о частной консультации.
Наталья, вот насколько я понимаю, по данным вашего центра, очень многие россияне жалеют о том, что нет пионерской организации, да?
Да, это довольно давно поразительные такие данные мы получили. Это уже несколько лет тому назад было что-то зашкаливающее, какая-то цифра под 90%. В принципе, это совпадает и с другими какими-то вопросами. Вот, например, кажется, далекая вещь, но тоже подавляющее большинство родителей считает, что дети могут рано, очень рано начинать зарабатывать. И если там на первом месте, там, ну, вот в подростковом возрасте уже, собственно, на первом месте стоит, значит, причина, мотивация, ну, зарабатывать себе на карманные деньги, ну, то есть тем самым как-то можно это интерпретировать тоже как разгрузку семейного бюджета, то на втором месте, это особенно женщины часто говорят, что они не будут нигде болтаться, будут при деле, будут пристроены. То есть вот эта вот такая установка, когда за ребенка отвечает какой-то социальный институт, школа, детский сад, пионерская организация, она, ослабев в начале 90-х, по нашим же данным, она опять восстановилась. То есть таким образом родители в значительной мере опять перекладывают, хотят переложить ответственность за какие-то проблемные зоны на внешние институции, потому что они, видимо, с этим не справляются. А из других вопросов мы тоже знаем, что такие сенситивные темы, которые должны обсуждаться с детьми, там сексуальное поведение, сексуальная гигиена, к этому отношение по-прежнему остается табуированным. Об этом родители со своими детьми говорить не хотят, значит, объяснять большинство не хотят. Все это как бы переносится тоже вовне. И, конечно, там для подростков, опять же, для девочек-подростков, мальчиков-подростков, это очень сложная ситуация, когда они как бы остаются в таком вакууме в семье в этом смысле, когда таких серьезных разговоров с ними не ведется.
Продолжу читать сообщения от наших слушателей. Мой ребенок родился под счастливой звездой, учится на дне пятерки, любит животных, активно занимается спортом. Не скрою, есть в этом моя заслуга. Наша семья счастлива, добрый. Михаил из Москвы. Если по Библии, то чем меньше дурят родители, тем счастливее их дети. Жизнь это подтверждает. Анна считает, что фашистская ментальность и счастье несовместимы. Ира из Калининграда. По молодости, может, и счастлива, но потом, осознав себя винтиками, вряд ли. Полностью согласна с господином Немо. Реализация своих способностей делает человека счастливым. А в современной России это невозможно. Да и дети не так воспитаны. Светлана из Москвы. Я не думаю, что мои дети счастливы. Они живут в удушающей атмосфере несвободы, страха и неуверенности в будущем. В стране, в которой жизнь человеческая не стоит ничего. Валентина Заванова. Я прожил жизнь, полную страха и нищеты. Такая же у моих детей. Быть счастливым в нашей стране может только человек с черепно-мозговой травмой. Или отказавшийся от мира и ушедший в веру. Воры тоже несчастны. Они ждут, когда их замочат. Людмила из Костромы. Рабы не могут рожать счастливых детей. И без подписи сообщение. Количество подростковых и юношеских самоубийств говорит само за себя. Я думаю, это к психологу. Комментарий нужен психологу.
Ну, вы знаете, вот так... агрессивно отвечают на вопрос о счастье. Действительно, люди с глубоким зажимом, и они нуждаются в помощи психологам, вообще любой помощи, поддержки. У нас дефицит это у всех. Там, начнем, скажем так, с меня, чтобы зрители, слушатели не думали, что я тут кого-то получать собираюсь, и живу в какой-то другой стране по каким-то другим законам. У нас колоссальный дефицит эмоциональной поддержки. У нас уровень равнодушия растет. И мы можем, конечно, кивать на государство, но это и пофигизм среди молодежи, индифферентность среди взрослых приводит к тому, что беда не в том, что у нас нет пионерских организаций, вообще никто не помогает. У нас на улице никто не обращает внимания, у нас к соседу сейчас нельзя обратиться. И мы себе как бы разрешили, у нас теперь это можно. И вот сказать, отказать кому-то в просьбе самой душевной. И, конечно, люди об этом сигналят. Вот все, кто написал, это, конечно, крик души, я это понимаю и могу только развести руками, потому что не могу помочь.
Как вы наказываете своих детей? На вопрос «Радио Свобода» отвечают москвичи.
Никак не наказываю, никогда не буду. Меня в детстве никогда в жизни родители не наказывали. Это, я считаю, совершенно не способ воспитания, абсолютно. Чтобы они запомнили зло, меня помнили злую, никогда.
Ну, наказывать детей вообще нельзя, потому что это оставляет травмы. По-моему, это я вычитал где-то у Бенджамина Спока. Эффективность воспитания достигается не мягкостью и строгостью наказания, а чувствами, которые испытывает родитель. Соответственно, если чем управлять, то только своими чувствами.
Нет, не наказывали мы. Они у нас были хорошие.
Ну, у меня дочка маленькая, пока еще очень редко наказываю. Иногда вот в угол ставлю.
Может быть, выговор самое большое, но не било никак.
Запрещаю играть в компьютер, телевизор меньше смотреть.
Ну не шлепаете?
Иногда, но очень редко.
Ну как, могу словом там маленечко сказать и все.
Практически не наказываем. Шуткой как-то обращаемся. За что? Ну, наверное, что без спроса взял.
А за учебу, например?
Нет, не наказываем. Двойка тоже отметка, поэтому надо ее заслужить.
Ты можешь сказать, за что тебя чаще всего наказывают?
За хулиганство.
Может быть, в угол, но не бить, во всяком случае.
Глазами. За неправильные действия.
Ну, бить я ее, конечно, не била, естественно.
Ну, наверное, не пускать гулять, разговорами. Да опять же, 15 лет уже сейчас тоже, по-моему, никого наказать нельзя.
Меня мама наказывает за то, что, например, уроки не сделаю, по дому что-нибудь не уберу, поздно домой приду. Гулять не пускает, разговоры всякие. Я ее вполне понимаю.
Я не наказываю своих детей. Я им объясняю, что хорошо, что плохо.
Прозвучали голоса москвичей.
Знаете, у меня такое ощущение, что это не Москва, а Нью-Йорк. Это такие все благостные, да, какие-то. Все,
да,
все понимают.
Никто не наказывает.
Ну,
это
вообще
такие декларации.
А декларации, я понимаю, Наталья,
конечно,
по данным вашего центра.
Первомайская демонстрация.
Немножко есть, да.
28% россиян, по вашим данным, считают нормальным и допустимым наказывать детей физически. О чем это говорит?
Ну, это говорит о том, что это вполне принятая практика, в общем-то, в семье. И это даже, как сказать, вот само физическое наказание, оно может быть в основной массе не отмечено как что-то, как нарушение. Нарушение там права ребенка, как насилие,
удары, да, которые мы наносим
там
детям.
Более даже еще выше цифры, когда формулируешь этот вопрос по-другому, а можно ли для пользы дела иногда нашлепать ребенка, и тогда эти цифры там подскакивают до 56. А про подростков, вот то, что я говорила, что мне кажется особенно тревожным, что тоже цифра выросла с начала 2000-х, где-то на 10%, было 27, стало 37. что физически можно наказывать подростка, то есть уже молодого юношу, девушку, как бы что, бить по лицу. Так что, так сказать, допустимость и нормальность, вот представление о том, что это нормально, оно в обществе вполне себе присутствует. Другое дело, что сами молодые, мы делали такой опрос молодых, как бы доля там тех, кто говорил, что их физически наказывали в детстве, она довольно значительная, но часто наказывали там небольшое количество людей, но хоть когда-то это подавляющее большинство, там не наказывали порядка 20-30% физически. Я говорю о физическом наказании. Но, в принципе, там тоже как бы просматривается отношение к этому как к нормальному. То есть вроде бы это забывается, как будто бы родители вправе. Причем наказывает чаще мать физически, а не отец, что интересно.
Ольга, вот есть... насколько, с вашей точки зрения, допустимо наказание? Я уж не говорю о физических наказаниях вообще.
Ну, вы знаете, психологи не рекомендуют. Я еще такого не встречала, что сказала об этих местах. Ну, вот в этом, ну, кроме Макаренко, который был не психологом, и у него были воспитанники колонии. Конечно, это традиционный способ. Беда же не в том, что мы наказываем, прибегаем даже к шлепкам. Дело в том, что у нас иногда, кроме вот этого, ничего нет. Вот на фоне никаких отношений, когда там родители или не бывают дома, или молчат. Вдруг мы обнаруживаем, что ребенок что-то не так сделал, и мы активизируемся как фурии именно в этот момент. И мы считаем, что между воспитанием... Воспитание — это как раз и есть система наказания. Мы границы им ставим. Мы убеждены, что мы их активно формируем. Очень лояльное отношение к физическим наказаниям. Здесь действительно наши участники опроса выдали такую праздничную картину. Они знают, что говорить. Тут мы-то ссор из избы до сих пор не выносим. У нас же, может, 20 лет девочки жить с насильником отцом, и все будут думать, что
да,
там все замечательно.
Сказать, это тоже проблема.
Вот,
да.
Поэтому тут нужно смотреть всегда на комплекс показателей. Сейчас еще начинается практика отнятия детей в семьях, где применяется насилие, это обсуждается. И это правильно, что... проводится интервенция в семьях, где есть признаки неблагополучия.
Я хотела бы еще один короткий комментарий. Вот девочка там говорила, и действительно это просто в точности совпадает с нашими опросами. За что наказывает мама? За несделанные уроки и неприбранную комнату. И когда мы сравниваем...
За
внешние показатели. При том, что у детей они считают, что главные конфликты в том, что нет взаимопонимания.
Спасибо большое. Во второй половине часа на волнах «Радио Свобода» программа «Радиоблог». Тема передачи «Новгородское дело». Целый год блогеры его обсуждают и пытаются поддерживать Антонину Мартынову, обвиняемую в покушении на собственную дочь. Кирилл Мартынов, муж Антонины, гость «Радиоблога». И на этом мы завершаем на волнах «Радио Свобода» программу «Общественное мнение», в которой участвовали психолог Ольга Маховская и социолог Наталья Зоркая, продюсер Елена Колупаева, вела программу Вероника Баде. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Радио Свобода».